Друзья, коллеги, мы продолжаем цикл наших бесед. Сегодня вторая беседа. Я напомню, она посвящена одной из таких вот ведущих проблем – попробовать и попытаться создать научно обоснованную концепцию построения интегрального сообщества. Ну и непосредственно приступим. Вначале я начну, может быть, даже в виде вопроса такого. Вначале преамбула к вопросу. В течение прошлой беседы я отмечал некоторые моменты, как мне казалось, что на один и тот же вопрос в разные промежутки времени вы отвечали не совсем противоречиво, но в нескольких иных разных направлениях. Я, когда анализировал беседу, попытался себе объяснить, и поэтому я сейчас проговорю, как я себе объяснил, и я хотел вас спросить, правильно это или нет. Если рассматривать вот эту систему перехода к интегральному сообществу как статическую, то есть набор статических срезов, у нас начинает возникать противоречие, потому что в разный момент мы начинаем рассматривать
каждое
разные
движение,
состояния.
Каждое движение, оно противоречит предыдущему.
Вот, да. Таким образом, получается, чтобы мы постоянно помнили, что это динамическая система. Это значит, что если мы накладываем фактор времени через какой-то промежуток дельта, состояние системы, срез этот может поменяться и где-то во многих моментах противоречить предыдущим.
Да.
Вот. Это очень важный момент, о нем нужно помнить, когда мы будем прописывать концепцию.
Но, в принципе,
это...
любые изменения так должны происходить. В чем-то они противоречат. Да. Закон отрицания отрицания.
Просто очень многие концепции, ну, это одна из проблем подходов научных, когда вводят статические составляющие, забывают о динамике. И таким образом модель, построенная, как только в нее вбрасываешь динамическую составляющую, она перестает описывать реалии.
Потому что люди не умеют описывать качественно переходные процессы.
Да.
Вот это проблема.
Ну, да. Вот. Дальше. Тоже хотел такую преамбулу проговорить. Прошлая беседа и сегодняшняя беседа, я попытался вложить в них две концепции. В прошлую беседу я вложил подход и попытался нащупать с точки зрения организации сложных систем. То есть системный подход. Он не совсем получился. И я сейчас проговорю по целому ряду обстоятельств, что не получилось. Сегодняшнюю концепцию я решил проговорить и развернуть, зайти с другой стороны, с других позиций. Угу. Сейчас я чуть-чуть дальше тоже проговорю, с каких именно я акцентирую на этом внимание. Ну и перед тем, как мы уже приступим, я сделал следующее. Я проанализировал вчерашнюю нашу беседу и набросал 10 постулатов, как я выразился, то есть неких утверждений, которые родились из вчерашней беседы, которые не всегда получились обоснованными. Я сейчас их проговорю и сразу предупреждаю, что я использовал элемент гиперболизации. То есть я специально их... Потому что из теории организации систем, когда мы строим какую-то модель, ее работоспособность лучше всего увидеть, когда мы ее начинаем гонять в крайних режимах.
Угу.
Потому что если она находится в среднем режиме, она идеально работает. Угу. А все грехи вылазят в крайних точках. Итак, я просто проговорю этих 10 пунктов. Это практически по одному, по полтора предложения. Я не знаю, как поступить. Или вы просто будете говорить, например, «да», или потом, после 10 этих, мы вернемся к ним. Или... Давайте по ходу.
Лучше по ходу, все-таки, чтобы не упустить. Если они считаются важными. Да.
Итак, мы помним о том, что мы обосновываем и строим концепцию. Научно обоснованную концепцию. Итак, ключевое, что мы не говорим о кризисе и о существующих проблемах. То есть мы не говорим о негативе. Мы оказываем на общество только положительное воздействие.
В общем, да. Но исходим из предпосылки того, что общество ощущает необходимость перехода в иное состояние.
То есть тогда составляющую понятие кризис нужно от чего-то оттолкнуться.
А иначе для чего же мы это делаем? То есть... Закон развития, он говорит о том, что... В настоящий момент мы обнаружим какие-то отрицательные свойства, качества в системе, которые не дают ей возможности, даже находясь в этом состоянии, дальше продолжать положительно функционировать, обеспечивать себя необходимым. Она вдруг обнаруживает, что самое необходимое для нее вдруг ускользает, и поэтому нуждается в изменениях. Так что отрицательный фактор обязан здесь существовать. Мы просто не должны, может быть, его утрировать, приводить к каким-то крайностям, но, в принципе, они сами по себе должны в системе ощущаться как нечто, вызывающее революционный новый подход. И мы наблюдаем это и в растениях, и в животном мире, в развитии любого организма. Мы переходим из состояния в состояние только тогда, когда вынуждены это сделать, потому как предыдущее и настоящее наше состояние, оно просто выглядит в наших глазах порочным уже. Оно отжило себя, оно может, дальше не может, не в состоянии наполнять нас знаниями, необходимым там питанием и так далее.
То есть, если я правильно понял, сейчас я попытаюсь. То есть, вы проговариваете, я это воспринимаю, строю определенную структуру, и теперь пытаюсь ее вернуть уже в своем понимании. То есть, если мы говорим о теории организации систем, то о кризисе необходимо говорить, потому что у нас есть старое состояние системы, которое себя исчерпало, и нам нужно переходить в новое. С точки зрения системы.
В любом случае, движение может быть только из отрицания настоящего состояния и движение к лучшему.
Я просто пытаюсь подвести понятие, вот тот тезис, который вы проговорили, что о проблемах и негативе не говорим. Если я правильно понял...
Мы его не развиваем. Мы не живем в негативе. Есть целые сообщества, теории, когда люди просто пережевывают все время отрицательные свои состояния.
Некая форма мазохизма.
Да. Значит, мы на этом не заостряемся. И все наше движение вперед, оно в положительную сторону. Это не убегание от предыдущего отрицательного состояния, а выделение впереди грядущего положительного и движение к нему. То есть движение, оно все-таки... Мы хотим, чтобы наше движение было к положительному, а не вынужденным отрицательным, предыдущим.
То есть, если я правильно понял, когда мы говорим научным языком, мы о кризисности говорим. Как только мы переводим эту концепцию в научно-популярный вид для донесения основным массам, вот, то мы
не заостряем.
То мы убираем эту эмоциональную составляющую.
Да, потому что и так люди уже полны всего этого. Отрицательного...
Понял,
не надо нам это делать. И потом, что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы люди поняли, что впереди их ожидает, в нашем случае, светлое что-то. Доброе, хорошее, теплое. И поэтому именно благодаря этому мы их желаем привлечь к этому.
Второй постулат. Из существующего научного аппарата, которым мы должны пользоваться, когда строить вот эту концепцию, мы выделяем только те дисциплины и методики, которые описывают прямое воздействие на человека. Значит, остальные дисциплины, это математика, физика и тому подобное, нужны только для обоснования различных психологических и социологических концепций. То есть они являются вторичными.
Да.
Следующий, третий постулат. Четких критериев управления движением к интегральному сообществу на данный момент нет. С точки зрения системности теории. Количественных критериев, некачественных.
Что значит количественных критериев? То есть у меня четко-то выстроенная система, но в широких кругах общества или в научных даже кругах этой системы нет. Нет.
Просто к чему подчеркиваю, помните, мы проговаривали вчера о построении обратной связи. Обратная связь как раз основывается на количественных критериях. Они могут быть, нести элементы качественности, тогда подключается понятие экспертных оценок. Тогда группа специалистов говорит, да, это, ну, образно говоря, более синее, чем это, или сегодня стало чуть лучше, чем вчера. То есть они переводят качественные характеристики
в количественные. Да. Ну, потому что количественные мы можем считать, качественные мы считать не можем. Они довольно субъективны.
Да,
то есть, но, допустим, насколько повлияет изменение производственных отношений на производительные силы и на выпуск продукции. Так мы не можем говорить качественно о улучшении производственных отношений. Как мы это измерим? Это, в принципе, не поддается измерению. А выход из него, следствие из него, мы можем измерить явно по выпуску продукции, потери, меньшей потери трудовых там, рабочих дней и так далее.
Да. То есть выводятся разные непрямые косвенные критерии, на основании которых
следствие.
Можно... по цепочке причинно-следственных связей. Просто получилось так, что... пока не удалось, может быть, мне удастся там, завтра, послезавтра вынести или предложить хотя бы направления, из которых могут произрасти вот эти вот критерии, на основании которых можно было бы определять движение существующего сообщества к интегральному. И то, что такое сейчас пока что модель интегрального сообщества, потому что реального мы, к сожалению, еще не построили. Вот. Ну, собственно говоря, четвертый вопрос, он вытекает, постулат выходит из третьего, что измеримых критериев состояния интегральности общества нет.
Ну, вот такие косвенные, как мы с вами сказали. Нет. Потому что все оно базируется на изменении отношений между людьми, которые не поддаются измерению в нашем сегодняшнем инструментарии.
В принципе, есть определенные социальные критерии, там, снижение алкоголизма, наркомания, оно считается на тысячу там, человек. Ну, то есть есть косвенные, опять же, которые свидетельствуют о благополучии общества.
Да. Но это можно перевести в явные цифры.
Да, конечно.
То есть в выгоду.
То есть и этими критериями можно пользоваться, но они в любом случае являются только косвенными, если мы говорим об интегральном сообществе.
Да. Ну а все остальное это уменьшение количества разводов, насилия там, и так далее. То есть все просчитывается, но просчитывается по следствию.
Следующий постулат. Речь шла вот во вчерашней беседе о подходах и технологиях, когда определенная часть общества изолируется, переход к интегральному сообществу, помещается в некий условный инкубатор и переводится в этом инкубаторе в другое состояние. Далее надобность в прямом управлении вот этим вот переходом, она исчезает, и в этом обществе работают уже принципы самоорганизации.
Да.
То есть понятие изоляция и условный инкубатор, оно существует.
Да.
Просто такие модели, они существовали, и общество о них знает. Это, помните, там, Древний Китай, монастыри, учитель, гуру, набирает детей, закрыли ворота, образно говоря. Он их там 15 лет держит, учит в закрытом сообществе, они не с социумом не соприкасаются. В тот момент, когда он делает вывод, что они готовы воспринять, открываются ворота, и они выходят к людям.
Вот. Здесь и только потом возвращаются. Да, но здесь, в принципе, выходят к людям для того, чтобы, да, для того, чтобы распространить свою идею, которую они уже созданы, пропитаны, и это является уже их
сутью. Вы говорите, что это идеальная система воспитания, но, к величайшему сожалению, когда мы перешли на промышленный способ подготовки наших там, кадров в школах и так далее, представить себе такое количество гуру или учителей просто невозможно.
Нет, но это возможность с помощью наших сегодняшних средств связи. И кроме того, сегодняшние наши школы, они не воспитывают, они дают только образование, но не воспитание. А все древние общества, они заботились о воспитании в те же монастыри, там гуру и другие сообщества закрытые. Поэтому нельзя их сравнивать с тем, что есть сегодня в нашем обществе. Мы заботимся только о том, чтобы дать образование и сделать из человека робота.
Ну, то есть, получается, если исходя из вот этих вот терминов, которые использовали, может быть, условных, инкубатор вот, и перевод в другое состояние по некому конвейеру, то есть можно было бы родить такой образ, что монастырь туда заводится, там 30 человек, двери закрылись, через 15 лет открылись, их выпустили оттуда уже воспитанными.
Ну, я не думаю, что это настолько жесткая
система. Я утрирую, я гиперболизирую.
Нет, это, конечно, типа, это закрытое сообщество, которое необходимо в таком состоянии держать. Ну, не совершенно, конечно, замкнутое и закрытое, не герметически, но которое... находится под своим собственным влиянием. и поменьше пытается все-таки возбудить на себя воздействие всяких вирусов извне.
Это
необходимое условие перехода, быстрого, такого легкого, комфортного перехода в следующее состояние.
Но то, как я читал этот принцип древних гуру, их специально потом отправляли в общество, когда они уже были готовы.
Чтобы они были учителями.
Чтобы они еще доразвились.
Нет, здесь и этот элемент, я понимаю, что он должен быть, но дело в том, что мы занимаемся именно исправлением нашей природы эгоистической. И поэтому, а поскольку эгоизм у нас развивается даже без всевозможных взаимодействий с другими, то достаточно этого замкнутого общества для того, чтобы они развились и были... полностью развитыми в интегральном сообществе.
То есть нужно вывести теперь только понятие или критерии закрытости.
Закрытость не должна быть особая закрытость. А закрытость, она определяется тем, что мы пытаемся в этом сообществе ничего не закрывать. Мы только должны так его ограничивать, чтобы человек, который находился в нем, находился под нашим влиянием. Под влиянием этого же сообщества, чтобы оно превалировало относительно всех других влияний. В принципе, в любом воспитании мы пытаемся это сделать. А здесь тем более мы должны это сделать, потому что, в принципе, рассчитываем на качественный переход.
В принципе, шестой вот постулат, он практически выходит из пятого. Вот, что надобность в этом условном инкубаторе исчезает в тот момент, когда внешние правила, установки и законы, которые вот мы вводим, становятся внутренними для этой группы людей.
Да. Тогда эта группа людей становится, в свою очередь, учителями. Для всех остальных она может выходить свободно в мир, в широкий мир, но поддерживать между собой связь для постоянной подпитки.
И, в принципе, если мы говорили о критериях, тут у меня получается, было прописано, что и только потом появятся критерии, на основании которых общество само будет контролировать свою целостность или интегральность. Потому что вчера, когда мы проговаривали, то критерии, что такое интегральное сообщество, уже готовое, не на переходном этапе, а уже готовое, мы не смогли четкие вывести.
Нет, я могу вам это сказать. Критерии не очень простые и явные, когда люди приподнимаются над своим эгоизмом и начинают воспринимать любого другого члена общества как своего, возлюби ближнего как себя.
Это неизмеримый критерий.
Что этот критерий можно измерить опять-таки косвенно. Мы никогда не сможем измерять наши внутренние усилия на преодоление собственного эгоизма, на то, насколько мы включаем желания другого и пытаемся их наполнить своими собственными ресурсами и желаниями. Так что все это человеку пока в данный момент не подвластно. Мы не настолько проникаем в суть природы, не живую растительную, животную, тем более человеческую, чтобы ощущать вот эти силы внутренние, которые движут нами. Психология – это не наука. И по сей день, так как и вообще внутренний мир человека. Здесь мы говорим о изменении внутреннего мира человека. Есть люди, которые приподнялись над своим эгоизмом и начинают измерять и давать четкие оценки и эгоистическим желаниям, и альтруистическим желаниям, и силам, которые действуют в этих желаниях, и возможностям перехода, и способам, средствам, и силам, которые могут помогать им совершать всевозможные движения внутри этих своих свойств. Но это все только лишь подвластно тому человеку, который уже владеет собой и всеми этими качествами. Поэтому научный язык есть. Но этот научный язык, он все равно непонятен. Но
оперирует качественными пока что характеристиками. Он лучше взаимосвязь.
Нет. Мы можем это все измерять. Но опять-таки измерять может это только тот человек, который раскрыл в себе всю эту схему и свободно в ней перемещается внутри себя. Когда все эти качества для него, они уже градуируются. Перед ним это внутренняя схема его ну, назовите ее духовной, неважно, как назвать, чувственный мир человека, она для него уже раскрыта. Тогда для него совершенно ясны соотношения. Для... Он может измерить свой эгоизм. Он понимает силу, емкость каждого своего свойства, чувства и так далее. Их, в принципе, не так много. Для него это раскрытая карта.
Если я правильно понял эту модель. Угу. То, что вы проговорили, когда представить интегральное сообщество, окруженное стеной, и там оно находится или на переходном этапе, или уже достигло. Как только эта стена приподнимается и туда проникает обычное сообщество, в еще не до конца развитое интегральное сообщество, сразу же происходит смешение, и, собственно говоря, возникает вопрос, а ты кто такой сразу же? То есть передо мной, перед недоразвитым человеком, с точки зрения интегральности, стоят два, и каждый утверждает, что именно он является идеальным учителем, и его учение верно.
Нет.
Поэтому вот я и хотел... Постигший, понятно, критерии видит, качественные он понимает. Я, как идущий по пути, вот здесь... Когда я говорю о критериях, я имею в виду с точки зрения идущего, а не достигшего.
Как только человек начинает, реализовывать в себе под воздействием окружающей среды внутренние изменения, он начинает понимать, насколько они благи для него. И для него уже нет проблем с внешним миром. Он не может на него подействовать. Практически нечем внешнему миру подействовать на такого человека, что он может ему предложить. Он может немножко затормозить его, запутать, но эти все запутывания и торможения, они в свою очередь тоже необходимы для того, чтобы работать над ними и приподниматься. То есть внешнее воздействие, оно является, с другой стороны, в принципе, необходимым и благим для того, чтобы... Если я попадаю под его воздействие, значит, я еще сам не исправлен, не поднялся над собой. И поэтому для меня эти внешние воздействия необходимы как показатель, насколько же мне еще надо себя изменять.
Можно я попробую ввести ограничение, вот в, ну, и условность определенную в то, что вы проговорили. Опять же, как я правильно понял, то, что вы проговорили, оно абсолютно подходит к человеку идущему.
Да.
В интегральное сообщество. Определенная масса, которая еще не вступила хотя бы даже одной ногой на этот путь, она не почувствует.
Она ничего не почувствует,
она,
конечно.
Не почувствует, не
Нет.
узнает.
Для начала человека
для
надо просто
два
вводить.
Рекламных плаката. Здесь интегральное сообщество, здесь, ну, общество развлечения. Для этой массы она
сработает. Несомненно, развлечения привлекут больше.
Да.
Несомненно. Потому что, исходя из того эгоизма, который в нас работает, это наша природа, естественно, что мы будем стремляться к наполнениям.
Ну, тогда здесь просто возникает целая сеть других вопросов. Вкусившему этот путь, хотя бы один раз, там, вот, там, какую-то секунду побывшему, почувствовавшему, это я согласен, предположим, он почувствовал, но у него есть уже из чего выбирать.
Угу.
Тот, который еще туда и не подошел, как он ступит ногой на этот конвейер?
От безысходности. Или от нашей рекламы. Два пути. Один, который подталкивает сзади любого человека на земле, страдания, и другой – это то притяжение, которое мы можем дать, показывая ему выход и светлое какое-то состояние.
Реклама у меня там дальше будет, несколько таких провокационных вопросов. Дальше. Постулат о том, что системообразующий фактор, который мы все время так вот упоминали, это высшая интегральная сила природы. Это получается некое абстрактное утверждение, но тем не менее системообразующий фактор создания интегрального сообщества. Получается высшая интегральная сила природы. Тут, собственно говоря, за каждый термин можно зацепиться и
вы можете...
перевести на рельсы научности, и оно начнет хромать и сбыть.
Да, это как и все остальное, то, что мы не можем попробовать своими руками. Но, с другой стороны, у нас существует огромная масса материалов от уважаемых ученых, которые об этом говорят. Исходя из тех экспериментов, научных данных, которые, в общем-то, они, которыми они оперируют. Кроме того, я вам скажу, что если мы возьмем сегодняшнюю физику даже, или даже биологию, может быть, в чем-то, то очень многие открытия, они не от того открытия, что мы их исследуем и получаем результат непосредственный, явный, а опосредованно, через что-то. Откуда мы знаем, это волны или это частицы? Проходит через решетки там или не проходит, ну,
это
и так далее.
Влияние наблюдателя, вот это известное.
Да, но то есть мы на основании косвенных наблюдений делаем вывод о самом явлении. Понимаете, то же самое и здесь. То есть это чисто научный подход. На самом деле здесь нет никаких... так как мы вообще исследуем природу. И наши исследования, они ведь тоже относительно нас... Мы все это делаем, мы только привыкли не говорить об этом, поэтому нам кажется, что то, что мы наблюдаем, это абсолютно. Это тоже относительно нашего восприятия, нашего мозга, нашего, нашей системы восприятия и осознания, анализа явлений. Так что все это в чем-то относительно. Но из тех наблюдений, которые мы выводим, из которых мы выводим о существовании интегральной силы природы, эти наблюдения сами по себе строго научны. И все они приводят к такому выводу. То есть то, что мы не знаем об этой интегральной силе природы, не знаем в наших экспериментах явно, не наблюдаем отклонения стрелки, счетчика, там как четко чего-то, но мы постоянно приходим к этому, к необходимости предположить, что такая сила существует. Потому что мы видим огромное количество явлений, исходящих как бы из одного центра, из одной силы, из одного направления.
Ну, математики и физики здесь очень успешно выкручиваются. Создается формула, а потом в формуле там плюс дельта. Что-то, и они туда спихивают все необъяснимое. При объяснении поведения системы.
Дело в том, что опять-таки любые физические эксперименты сегодня с теми же коллайдерами, допустим, это все, откуда мы знаем о чем-то, когда мы получаем бомбардировкой каких-то частиц по какому-то металлу, какие-то следствия на каких-то там... Мы делаем предположение о том, что именно это так и происходит. Именно это и существует. Получили какую-то частицу. Никто ее не видит, не попробовал на вкус, никак. То есть это всегда у нас вот такого типа исследования. Тем более исследования еще более тонких сил материи. Когда мы говорим об общей силе, которая стоит вообще за всеми физическими проявлениями. Ее уловить с помощью каких-то инструментов невозможно. Мы не сможем построить никогда физический прибор, который нам уловит эту общую силу природы.
Общую, да. По частям.
А ее
следствие, да. Или, ну, как говорят, реакция прибора на что-то.
Да. Так вот таким же образом мы к этому идем, только с обратной стороны от нас.
Еще это, в принципе, последний постулат. Было такое утверждение, что после воспитания, о котором мы говорим в интегральном сообществе, и перехода человека к конечной цели, у человека появляются новые качества, о которых мы сейчас не знаем и даже не можем себе представить. И что на основании этих качеств будет уже строиться интегральное сообщество того вот будущего.
Да.
То есть почему здесь сложность с научной точки зрения, как только мы даже не можем себе представить качества, которые мы потом получим или которые образуются, сразу возникает вопрос... Куда идем?
Нет, мы можем сказать точно о будущем сообществе. Это будет сообщество, в котором все люди будут находиться над своим эгоизмом. И будут принимать во внимание важность общества, его цель, его состояние выше, чем свое личное. Опять-таки, принцип он старый, библейский, вообще общечеловеческий. Возлюби ближнего, как себя. мы к этому подталкиваемся сегодня, всей этой нашей системой, которую мы как бы сами сделали, но на самом деле наша природа привела нас к этому. И мы обязаны будем к этому прийти. Это следующий уровень, следующая ступень, которая заготовлена нам заранее.
Просто как только проговаривается «возлюби ближнего как самого себя», эту формулу ввести в существующие концепции и объяснить научным языком достаточно сложно.
Почему?
Это нужно уходить в немного другие науки. У меня вот как раз вот
почему?
Здесь вот
нет, рождается. Скажите мне, пожалуйста, если мы сегодня представляем себе, допустим, если бы не наш сегодняшний кризис, который нас отвлекает от дальнейшего развития, если бы мы продолжали бы развивать международную торговлю, экономику, мы бы пришли бы к интегральной системе, полностью взаимосвязанной. Где-то что-то добывается, где-то что-то потребляется, производится, это с этим взаимосвязано, это с этим. Весь земной шар опутан всевозможной сетью взаимосвязей. Так ведь? И в таком случае, скажите мне, пожалуйста, как бы я смог что-то прогнозировать, как бы я смог что-то планировать, и как бы я смог вообще что-то делать успешно? Допустим, мы с вами два бизнесмена. Мы хотим между собой составить какой-то контракт. Можем ли мы его составить в таком случае, если мы не будем принимать во внимание всего, всей сети международных связей?
Если у меня есть сеть, она структурирована, и я вывел законы ее развития. Как только у меня есть законы, я могу прогнозировать ее развитие.
А она
все, здесь появляются контракты и все что угодно.
Нет, потому что это зависит еще от миллионов таких же, как вы. Если вы друг на друга взаимодействуете, вы как в паутине сидите. И тогда происходят совсем другие вещи. Интегральные законы, которыми мы не можем владеть. Мы не владеем ими. У нас наш эгоистический разум, он дает нам возможность только между нами. Там третий лишний. И все. Работать. Больше никак. А интегральную систему мы уловить не можем. Вы понимаете, аналоговая система, ведь в ней все взаимосвязано. Мы такие системы не можем просчитывать. То есть я заключаю
система,
с вами контракт, не знаю, насколько он может быть между нами исполнен, потому что остальные все заключают в это время, может быть, тоже какие-то свои контракты и входят в противоречие все друг с другом. Что же делать? Поэтому только если мы поднимемся над нашими частными интересами к одному, к единому общему интересу и начнем его ощущать как свой собственный. Вы представляете, до какого уровня мы должны дойти? Только тогда мы сможем работать между собой, как муравьи в своем сообществе. Когда ими двигает чистый инстинкт. Ими управляет общая сила.
Сбрасывать образ муравьев в существующее сообщество, это, так скажем, провокационное получается.
Почему?
Вгруз.
Если вы дойдете до такого состояния своим разумом...
Современное.
Ну, это понятно. Но если мы дойдем своим разумом до такого сообщества... Вот это идеал.
В принципе, на этих постулатах я сделал следующий вывод, что пока что индустриальный подход в построении интегрального сообщества не очень применим, потому что нет очень четких целей управления. И вся эта система практически полностью зависит от такого фактора неустойчивого, как человек. Человеческая психика, человеческое восприятие.
К этому сегодня
поэтому
пришли.
Интегральная система управления не годится. Индустриальная, извините.
А вы смотрите, она уже и так в кризисе. Именно поэтому, поскольку человек сегодняшний, он не способен управлять сложной системой, он ввел себя своим эгоизмом в состояние, когда он использует все, что создал, ради совершенно посторонних, ненужных каких-то целей, вы смотрите, что происходит. В каких долгах все сидят, насколько мы разоряем всю природу, и все это бесцельно, в общем-то.
Это парадокс сложных систем. Чем она сложнее, тем большую прибыль с нее можно получить с наименьшими затратами на управление и контроль, но при этом малейший сбой приводит к гораздо более катастрофическим последствиям в сложной системе, чем в простой. То есть вот это вот двоякое противоречие получается.
Нет, это уже, я думаю, дело не в системе. Это в том, что человек желает извлечь прибыль, не используя правильно систему. а любым другим путем. Видите, вот эти пузыри всевозможные экономические, надувающиеся, они везде и во всем. Мы готовы изобретать все, что угодно, только чтобы продать и на этом нажиться, хотя эти деньги будут лежать где-то в банках, и это всего лишь зеленые бумажки и так далее. То есть, в принципе, мы ушли куда-то совершенно от пути развития, совершенно куда-то в другую область, потерялись. И если бы это было развитие во имя благосостояния, во имя наполнения, во имя продвижения, это все только или во имя кармана, или во имя войны. Так что кризис тут, он является очищающим средством. И очень хорошо, что он проявился уже сейчас.
Индикатор, стимул, то здесь можно много характеристик вводить. Который говорит о том, что общество больное.
Нет, но я к тому, что не изменяя человека, мы ничего не сможем сделать. Потому что весь этот кризис и вся наша система мировая уже до почти сотню лет находится именно в этом состоянии, когда больной человек управляет природой и вносит в нее именно всю свою болезнь.
Ну, как раз я хотел это подтвердить. Получается, что вся система, социальные взаимоотношения, экономические, они строятся для человека и во благо человека. Но если при этом человек болен, то вся эта система является порочной уже изначально в процессе построения.
То есть надо исправлять человека.
Да. Ну, логично. Тут, как всегда, возникает вопрос, как? Если мы проговорили, что индустриальный подход не получается. Таким образом, получается, что сейчас мы на переходном этапе подошли к разработке концепции интегрального сообщества, и получается, что мы должны говорить не о науке, а об искусстве. Почему? В любом случае, и наука, и искусство – это способы познания окружающей действительности. Это, ну, практически цитата из энциклопедии. Только наука это делает рациональным путем, а искусство – чувственно и интуитивно. Очень много критериев, которые вы проговорили, они выходят из чувственной и интуитивной области. Тогда получается, что концепция построения интегрального сообщества, она зиждется на искусстве.
В моем представлении она зиждется на выводах, которые мы получаем из науки, из экономики.
Тогда рациональность должна быть жесткая.
Ну, что же здесь нерационального? Весь ваш мир кажется мне иррациональным. Наоборот, и мы это видим. Скажите мне, даже о науке я не буду говорить, потому что это... Сложно объяснить человеку, насколько наука, она сама, в принципе, субъективна относительно наших органов чувств. Будь мы другие, мы бы другие науки бы раскрыли, другие взаимодействия. Так что это относительно человека только так раскрывается природа, и поэтому науки, они все субъективны. Но это оставим. Построение интегрального сообщества – это не чувственная какая-то философия или там какой-то психологический, может быть, путь. Это настоятельная необходимость, поскольку сегодняшнее состояние общества нас к этому обязывает. Все, что строится в промышленности, в экономике, это все является порождением общества, и поэтому не может дальше существовать без правильного изменения общественных связей. Так что настоятельность в этом, она очевидна. Интегральность, которую мы обнаруживаем в мире, абсолютно полная взаимосвязь, которую мы не сможем обрубить. Вы видите, как общий рынок, так называемый, хотя он настолько однобокий, но все равно те связи, которые они создали, и непонятно обывателю, почему же это не может быть. Да выгони эту Грецию еще, там еще каких-то, там Испанию, Италию. Зачем тебе надо это? Останьтесь там, Англия, Франция, ну Англия там не очень, неважно. Франция, Германия, там еще пару-тройку стран серьезных, которые способны, готовы и богаты, и сильны, нет, не могут разорвать, не могут от них оторваться.
Потребителя, основного покупателя.
Нужно не выгнать, только, не только. Какой Греция может быть покупатель сегодня? Это раньше когда-то Германия всех привлекала для того, чтобы это были ее рынки. Сегодня этого нет уже. Дело в том, что закрутились настолько связи, и мы не понимаем, это совершенно иррационально как-то обнаруживается. Закрутились настолько связи, что обязаны, готовы платить сотни миллиардов долларов, то, что и происходит, только чтобы эти страны не оторвались. Почему? Да потому что это уже ощущается как одна общая интегральная система. В аналоговой системе ты отрываешь какой-то кусок, ты разрываешь связи между всеми остальными тоже. Вот и получается, что оторвав Грецию, ты начинаешь обнаруживать, что у тебя не хватает связи между Германией и Францией. Вот, то есть мы видим воочию, насколько сегодняшний мир наш взаимосвязан. Сегодня не надо войны, воевать с кем-то. Вот сейчас это делают там с Ираном, раньше делали это с кем-то еще. Не надо оккупировать. Ты ее оккупируешь тем, что ты закрываешь с ней контакты. Все. Нет сегодня никакой страны, которая может содержать сама себя. Мир стал интегральным, и поэтому в интегральном мире мы должны в наши связи внести обязательно правильные соотношения. Если я буду думать только о том, как всем напортить во имя себя, ну, то есть, и причем все так, как и я, ну, никогда мы не сможем выжить. Сегодня мы не сможем. Мы вошли в эту интегральную систему где-то уже как 100 лет. Но она обнаруживается нами, допустим, с середины прошлого века. Римский клуб об этом говорил. Вернадский еще на 20-30 лет раньше говорил. Это факт. Поэтому, когда мы говорим об изменении человека, о необходимости изменения человека как основного элемента этой системы, то это настоятельная практическая необходимость. Без этого вы не построите сегодня ни производства, ни коммерции, ни международной торговли, ни промышленности. Да это все взаимосвязано.
Знаешь, хотел опять, ну, я просто боюсь, чтобы мы далеко ушли от основной задачи, которая вот, хотел бы, чтобы мы, может быть, достигли в какой-то степени, это концепция построения интегрального сообщества. Мы все говорим правильно, близко, вот я имею в виду к концепции, просто чтобы далеко не ответвились, ну, только с этой точки зрения. Наука, она подразумевает при построении различных моделей два подхода. Один из подходов – вначале создается теоретическая база, которая потом подтверждается экспериментально. Другой подход – в виде экспериментов получаются какие-то события, какие-то концепции, какие-то значения, и под них потом подводится теоретическая база. Угу. Концепция построения интегрального сообщества – это первый или второй путь? Это вначале теоретическая модель, потом эксперимент или интуитивный эксперимент, и потом подвод теоретической базы под это?
Это вначале раскрытие, а потом, потом только лишь осознание.
То есть интуиция, эксперимент, осознание?
Нет, эксперимента нет. Дело в том, что раскрытие интегральности природы, оно существовало изначально у человечества в течение многих-многих тысячелетий до появления всей этой промышленности и торговли и всего прочего. О том, что мир вокруг нас интегрален, является основой философии, жизни, отношения к себе, к миру, к жизни, к смерти практически у всех народов. И поэтому оно сидит где-то глубоко. То, что мы сегодня вообще оторвались от этого всего, стали такими механистическими, это дань времени последних поколений. А в принципе и в основе религии это лежит. Единый Творец там и так далее. То есть единство природы, единство человека с природой, оно у животных существует на инстинктивном уровне. У нас оно существовало тоже. Только мы вот последние там сотни лет вдруг оторвались от этого. С этой точки зрения наука, техника, они сослужили нам в этом якобы плохую службу. Но, в принципе, это просто для того, чтобы мы подошли сегодня к этому уже с другой точки зрения.
Но я прагматично. Нужно построить научную концепцию. Построение интегрального сообщества. Концепция, она же, в принципе, модель. Перехода. Потому что понятно, что итоговое нам очень сложно создать, потому что там критерии, как мы определили, больше качественные. Так нам нужно создать концепцию на переходный этап. Отсюда возникает вопрос, если мы привлекаем науку к этому всему.
Мы не можем к этому науку привлечь.
К объяснению, к построению.
Интегрального сообщества?
Или модели. Переходной модели. Перехода существующего общества в интегральное.
В чем нам наука поможет?
Она даст аппарат, с помощью которого можно донести до основных людей или поддержать, или
где наука вообще говорит о том, кто такой человек, каков его внутренний мир, как его можно изменить.
Психология утверждает, что она это
может. Это не наука. Это не наука, и она ничего не может сделать, потому что она не понимает внутренней сути человека. Психология не основывается на науке, на научных данных. На некоторой статистике всего лишь. Какая-то наука, ей всего там сотни лет, и все это базируется на чистых предположениях.
Так можно, в принципе, разгромить и физику, которая тоже базируется на косвенных данных, на реакциях прибора,
нет,
на некие воздействия.
Но здесь есть, вы понимаете, дело в том, что вы говорите «привлечь науку». Когда мы говорим о том, чтобы изменить человека, то какая наука поможет нам изменить человека? Назовите мне какую-то такую
педагогика.
Науку.
Педагогика. Они утверждают, что это наука.
Она совершенно не наука, потому что она опять-таки исходит из того, что она якобы знает человека и знает, как его менять. Ну, я не могу по ее выводам об этом судить.
В принципе, любая наука, она подразумевает повторяемость и независимость от экспериментатора. То есть, если я какую-то концепцию сформировал, любой другой может ее взять, применить и получить точно такие же результаты, как получил я.
Ну, потому как они получают результаты, я бы не советовал бы обращаться к ней как к науке.
Ну, испортить получается.
Да. То есть, отдать человека во власть его эгоистических внутренних движений. Нет у нас такой науки, такого научного подхода. У нас есть возможности применять, когда надо, науки для того, чтобы сформировать новое интегральное воспитание.
Ну, концепцию. Вначале концепцию, а потом уже непосредственно эксперимент, ну не эксперимент, а уже реализацию этой концепции в виде практической реализации этой концепции в виде воспитания. В принципе, я вот это вот хотел сформулировать, это вы просто точнее сказали.
Да. То есть мы используем все, что только можно, со всех остальных наук. Да.
Да. Ну,
они желательны для нас.
Да. Поэтому у меня же вопрос из этого и звучал. Мы вначале из интуиции организовываем эксперимент, систему воспитания, а потом под получившиеся результаты используем научные подходы различные, чтобы их обосновать. Или мы вначале должны использовать элементы научные, чтобы обосновать концепцию, потом ее реализовать практически и сказать, смотрите, все получилось. Если практически получилось, значит концепция верна. Тогда давайте все используйте.
Вот таким образом мы и действуем. Мы должны показать хороший результат.
Причем, то есть вначале модель, потом результат.
Да. А что еще может служить доказательством правильности теории?
Ну, вначале результат, потом модель, которая описывает этот результат или подтверждает его. Физики же делали так. Вначале что-то там разбивали, что-то взрывали, а потом подводили.
Это если они находят что-то случайно. Каким-то, или с помощью каких-то предпосылок. А здесь мы идем, в принципе, предпосылка у нас очень простая. Мы используем общество для того, чтобы она сформировала личность. И видим результат непосредственно. Буквально в первом же тренинге, в первом же опыте. Что нам не надо долго ходить никуда, нам не надо, мы уже говорили об этом, не надо тратить огромные какие-то средства. Здесь нет необходимости что-то строить материально. Никаких практических затрат.
Только человеческий ресурс самое ценное.
Те же самые но учителя. Очень маленькие. Мы же можем это показать на маленькой группе.
Когда система входит в состояние самообеспечения или самоподдержки, да, там получается. Вот, если какие-то дисбаланс внутри происходит, то он, как бы сказать, нивелируется за счет энергии самой системы.
Ну вот, допустим, поехало наших два специалиста в Литву. И провели там тренинг в университете. Результат, конечно, был в глазах публики новый, непонимающий, ошеломляющий. То есть она вдруг почувствовала, что может дать интегральное сообщество, объединение. Причем, вы понимаете, сегодняшнее состояние Литвы после советской власти со всеми ее нацистскими склонностями, с ее индивидуализмом, хуторами и так далее, и так далее. То есть эксперимент был проведен в острых условиях. И мы сразу же пришли по истечении 2-3 часов этого тренинга к потрясающему результату.
Как в итоге, вы померили, как его продемонстрировали?
Непосредственно сами участники, которые являются представителями разных слоев общества. Там были и представители от правительства, ученые, учителя, психологи, студенты. И когда они это почувствовали на себе, то в итоге сами ими написанной докладной записки после этого мы получили приглашение буквально делать это вплоть до, прямо на государственном уровне. Причем эта страна непростая. Народ очень жесткий. Я там жил, я знаю.
Естественно, сопротивление любому новому.
Да.
То есть оно срабатывает всегда в любом сообществе.
Он подавил все отрицательные возможные тут проблемы.
Следующий блок вопросов. Я же все в сторону концепции. Потому что я хочу вот нащупать, за что можно было бы уцепиться, когда описывать всю эту систему. В одном из постулатов мы подтвердили, что фундаментальные базовые науки, математика, физика, мы используем только косвенно, не напрямую. В принципе, весь этот спектр мы пока что отложили в сторону. Из оставшейся совокупности у меня осталось, вот я сейчас перечисляю, психология, социология, культурология, философия. Основные такие компоненты, которые можно было бы использовать, терминологический аппарат, который наработан там, для того, чтобы подойти к выводу этой вот концепции построения интегрального сообщества. Вопрос... У меня просто как раз вот из этих концепций целый ряд последовательных вопросов. Может быть, сейчас, наверное, даже рано
я буду
отвечать.
Молчать.
Да, потому что еще нету предмета. Потому что это или нужно в корне все зарубить, сказать, что все это не подходит. И тогда сразу возникает вопрос «и». Потому что теорию организации сложных систем мы уже отложили в далекую сторону. У нас то, что осталось. Такой вопрос. Если мы говорим о социологии. Социология основывается на двух моделях, которые идут параллельно. Одна модель называется макросоциологическая модель. Там во внимание индивидуальные черты личности не принимаются. То есть человек является объектом. И другая микросоциологическая модель, там, где человек является субъектом, и его личные качества и свойства в этом участвуют и используются. В ряде книг по социологии я выловил такую любопытную, ремарку, что макро и микро существуют параллельно, переходных мостиков между ними четких не выведено. Интегральное сообщество. В интегральном сообществе человек – объект или субъект?
И то, и другое. Абсолютно взаимосвязанное. Иначе как это не интегральное.
Как
интегральность
–
это не просто даже сумма. Это одно единое целое.
Просто когда мы говорим о целом, понятие личности сразу же исчезает. И это объект. Муравьи, муравейник, какая личность? Ничего там такого нет.
А когда они набор действовали объектов бы сознательно во имя всего своего сообщества, то каждый из них находился бы на высоте этого сообщества.
Ну, наверное, да.
Становясь его основным членом, каждый из них, не мешая всем остальным. Ну, это та же аналоговая система, в которой каждый элемент самый маленький, он все равно самый важный, потому что если его нет, система не цельная.
Стандартная анекдотическая ситуация. Один умный, другой красивый. Вдвоем они участвуют в построении общества.
Каждый из них вносит... Никакого преимущества нет ни у одного. В интегральном обществе нет никакого преимущества ни у кого. Они все абсолютно важны.
Тогда, получается, понятие «умный» и «красивый» исчезает как таковые.
Нет, каждый из них индивидуально добавляет в это сообщество то, что этому сообществу необходимо из своих качеств. И каждый необходим в равной мере. И все в этом отношении равны. Каждый не похож на другого, но все равны. Потому что каждый относительно этой интегральности ценен как элемент, без которого она не будет существовать. Каждый из них вносит 100% от себя то, чтобы эта система существовала.
То есть получается, что одновременно человек пребывает в этой системе, если мы используем социологический, то есть терминологический аппарат социологии, в двух ипостасях одновременно. Да. Он является и личностью, и является и субъектом, и объектом.
Да.
И при этом не мешая никак двум
характеристикам. Он интегрально в себе соединяет это все. Почему? Да потому что для того, чтобы быть интегральным членом этого сообщества, он обязан все его свойства, желания внутри себя ощущать. Он обязан впитать в себя абсолютно все это сообщество. Оно должно жить в нем.
Ну, я могу сказать, что я чувствую, да, вот что вы говорите, но я сразу же пытаюсь наступить и на другую ногу, терминологический аппарат сюда, и категории социологии подтянуть.
Это ваша проблема. Я не хотел говорить о том, как можно всеми этими аппаратами пользоваться. Потому что у нас нет вообще никакого понимания о том, что такое настоящая интегральная система.
Отсюда следующий вопрос, он абсолютно логичный, вот у меня даже в такой последовательности вытек. В нескольких произведениях, которые я читал, которые вы писали с научной точки зрения, естественно, вот в научных направлениях, дано определение интегральности, дано определение интегрального общества. Они очень короткие, поэтому я зачитаю. Интегральность – это взаимосвязь или взаимовключенность всех людей, которые составляют мировой социум, единый организм человека как целого. И интегральное общество – это высокодифференцированная и вместе с тем высокоинтегрированная система, ну, с обратной связью. Получается, это вот единство и борьба, и дифференцированная, и интегрированная одновременно. Вот. То есть, и это нужно, получается, вводить как-то в современный научный терминологический аппарат.
Я не знаю, каким образом наука сможет это прописать, сегодняшняя наука, потому что вся она создана из нашего сугубо эгоистического отношения к миру. Это проблема.
Если мы говорим о высокой дифференцированности вот этого интегрального общества, возьмем только этот термин.
Высокая дифференцированность. Каждый достигает уровня всего сообщества. То есть каждая единица, она может реализовать себя на 100% во имя этого сообщества. В этом, в принципе, достигается его индивидуальность.
Это интегрированность, а дифференцированность – это различие.
Нет, это дифференцированность. Каждая единица…
Дифференцированность – умный, красивый.
Вот, когда он полностью все свои умные качества, а это все красивые качества, выпукливает, как бы, да, выделяет, ну, развивает.
Гиперболизирует для внесения максимальной пользы для сообщества.
Да, это дифференцированность. А интегрированность, когда это делается во имя всех остальных. И поэтому эти два соотношения сливаются.
Интегральности, и я интегрируюсь, чтобы достичь дифференциальности.
Да, одно не может быть без другого. Если я не включаюсь в них, я и лично не могу расти. Потому что весь мой личный рост определяется, а что же надо от меня всем остальным. Так же, как наше тело существует.
Дифференциация клеток, вспоминаем стволовые, они вначале, как бы сказать, ну, про образ, про матрица. Вот, потом возникает дифференциация высокая для того, чтобы ну, создать интегрированный организм. Да, ну, то есть примеры здесь можно привести. Вопрос такой, а если мы попробуем взять, если мы говорим о личности человека, и попробовать такие условно выделить оттуда компоненты, что такое интегральное сознание и что такое интегральное отношение «я»?
Интегральное сознание, когда я ощущаю. Человек – это чувствующий элемент. Эгоизм – это желание наполниться.
Ощущаю или сознаю? Потому что сознание…
Вторично.
Но интегральное сознание, я сознаю, в этом участвует мой мозговой аппарат.
Да.
Это еще не чувственный.
Нет, это после чувственного. А что же я осознаю, если я не чувствую? Ну, в начале чувства.
Если мы говорим о науке, то там получается, что первично сознание. То есть я вначале я ничего не чувствую, но я вычисляю, я строю теории. Я осознаю.
Потом... Это тоже неверно, но я не буду сейчас об этом спорить.
Ну, условно, то есть в некоторой системе измерения.
Здесь допустим... мы говорим о человеке, о его внутреннем мире. Наше свойство – это эгоизм, желание наполниться, желание. Поэтому мы говорим о чувстве. Это не чувства, а лирические чувства, как мы привыкли говорить. Мы говорим о своей сути. Когда я работаю на промышленность, на банке, на что-то другое, я желаю наполниться. Я желаю заработать, я желаю осознать, я желаю влиять, я желаю... Это все чувства. Что же движет человеком, если не чувства? Потом, после того, как он это ощущает, он начинает осознавать ощущаемое, и только в мере чувств развивается разум, иначе разум не развивается. Он должен развиваться для того, чтобы... осознать, что он ощущает и что нет, чего ему еще не хватает. Разум, он работает тогда, когда я ощущаю потребность в чем-то, чего у меня не хватает, или насколько я наполнен, насколько нет. Вот здесь развивается весь наш аппарат мыслительный для достижения желаемого. Так вот, когда я начинаю вслед за чувствами развивать свой разум, тогда я начинаю уже... И проникаю глубоко в чувства, начинаю ощущать систему моей взаимосвязи с остальными, я начинаю ощущать противоположность мою кому-то другому. Здесь у меня появляется возможность градуировать эти чувства, давать им оценки, качественные и количественные. И количественные, то есть входит здесь уже в мою работу и математический аппарат. Я могу давать четкие измерения, у меня появляются. Но опять-таки, эти измерения, они внутри меня. Если я кому-то другому скажу какие-то цифры, он не поймет. Он должен включиться в эту систему, он должен в себе ее каким-то образом реализовать, и тогда из этой реализации он почувствует о том, что я ему цифрами передал.
Не, ну да. Я понимаю, если я говорю, что девушке я тебя люблю на 30%, ну, понятно, что возникает сразу же много эмоциональных различных вопросов, а это насколько? Это сознание, а отношения, и что из них первично, что вторично?
То же самое. Отношения первично, и сознание, а сознание вторично. А что же мне осознавать? У меня должно быть... О чем-то говорить? Я должен на чем-то базироваться. А сознание – это разум. Разум – за что он цепляется? Что он измеряет?
То есть тогда получается, что когда мы строим непосредственно интегральное общество, люди, которые включаются, так назовем, скажем, нулевые претенденты, они вначале входят в систему отношений,
да.
И потом начинает рождаться сознание.
Этих отношений.
Этих отношений.
То есть интегральное сознание.
Да, мы об этом говорим.
Да.
Просто это очень важно, когда мы проговариваем о непосредственном проведении экспериментов или уже непосредственно практической реализации. Философия. Вот у меня просто в этом перечне есть еще такое вот понятие, научное направление, пока будем говорить о науке, вводит понятие интенциональность или интенция. Вот, интенция от латинского — стремление или намерение. Я прочитаю, процитирую. Интенция – это направленность сознания или мышления на какой-либо предмет. И в основе такой направленности лежит желание или замысел. Вот. То есть направленность сознания или мышления. То есть у меня вначале появляется желание или замысел. Что интересно, они их не объединяют или-или. Угу. Желание или замысел. И потом у меня запускается система вот направленности на это мышление. Интенциональность, ну, центральное свойство человеческого сознания — быть направленным на некий предмет. Вот, то есть есть здесь определенная цепочка причинно-следственных связей. Отсюда появляется, есть такая целая концепция под названием преддетерминация будущим. Сейчас буквально несколько слов я коснусь ее. Перед этим некая доказательная база, вот на основании того, что мы проговорили, если я правильно понял, буквально 5 пунктов, вот, в какой последовательности мы взаимодействуем с человеческим сообществом. Получается, что нам появляется необходимость поменять поведение человека, есть необходимость. Для того, чтобы мы могли поменять поведение человека, нам нужно поменять его мышление.
Да.
Тут такой вот любопытный факт. В совсем давние времена Организация Объединенных Наций, помощь голодающим в Африке, и они там самолетами, эшелонами, продукт. Вот. В какой-то момент они поняли, что они делают только хуже. Вспоминаем китайскую пословицу: «Дай человеку рыбу, он будет сыт один день, научи ловить, будет сыт всю жизнь». Они перешли на другую концепцию. Они поняли, что важнее поменять мышление. Угу. И начали подключать уже системы воспитания, а не просто материальной помощи в этих, в виде самолетов и эшелонов. То есть ключевое является поменять мышление. Следующая получается концепция. То есть у нас получается проблема, потом поведение, потребность, поведение, мышление. Мышление меняется или осознанно, или бессознательно. Получается, что на первом этапе, по идее, мышление основной массы меняется бессознательно, вбрасывая определенные ближние цели эгоистически. Надо, необходимо. Угу. И на втором этапе у нас вводится истинная интерпретация целей, которые мы даем. Потому что, по идее, если мы говорим о природе, о высшем, условно 99% не воспримут. А если им сказать, что вот мы там построим, перестанут воровать, курить, бить, стрелять и так далее, это они воспримут гораздо ближе, но идет, как бы сказать, от живота. Вот. Это, если я правильно понял, вот эта вот пятиступенчатая последовательность должна реализовываться.
В философии где-то это верно, но не у нас. Не у нас.
Почему?
Потому что мы не исходим из каких-то предпосылок, ничего. Мы ни о чем не говорим.
Нам нужно поменять мышление человека. Это одна из ключевых составляющих.
Мышление вторично или первично?
По отношению к чему?
Как мы говорили в концепции интегрального воспитания.
Вторично. Если идет отношение, а потом...
Значит, вторично.
Получается, да.
Мы сначала вырабатываем в них новые отношения. Исходя из новых отношений, мы сами приходим к выводам, которые являются уже мышлением. Исходя из этих мышлений, мы строим следующий этап отношений, более высокий, более широкий, более взаимосвязанный, и новое мышление, новое осознание. И так идем постепенно, сами поднимая себя. Мы ничего не учим теоретически вперед.
Здесь я уже захожу в систему противоречий в отношении с научным аппаратом. Потому что вся биология, физиология, поведение любых биологических систем, есть слойные, очень стройные теории, так, она говорит о первичном целеполагании. Пока не появляется цель, поменять движение, не мышление, а движение объекта
цель
невозможно.
Есть. Изначально.
А цель, она рождается через мышление.
Минуточку. Цель, она очень простая. Я должен убежать от своих страданий. Первое.
Надо понять, человек уползает оттуда, где биологический объект уползает, да, оттуда, где плохо, или ползет туда, где хорошо.
А что значит хорошо? Здесь я ему должен показать, что хорошо — это когда мы будем интегрально между собой соединены доброй связью. То есть это вы предполагаете как мышление, как осознание.
Осознание цели.
Да.
Цель входит через мышление.
Согласен. Это первая ступень. В принципе, это не ступень, это предпосылка. Это как бы вступление в интегральное воспитание. Как бы введение, для чего оно нам необходимо и к чему мы должны двигаться.
То есть здесь нужно вводить понятие двухкомпонентного мышления и двухкомпонентного, получается, поведения. Первое, как бы стартовое, инициализирующее.
Вот, а затем, цель, а затем мы только лишь действуем на основании того, что мы сами постигаем и это и на себе изучаем.
Тогда получается, что мышление нужно разбить на вот эти вот две слитных, нераздельных, а независимые друг от друга. Получается мышление биологического уровня и мышление социального уровня. Получается, что мы как запал в бомбе. Вот, оно зажигается, запускается через мышление биологического уровня, и оно проводит в действие механизм, потом подключается мышление. Я для себя так пытаюсь.
Да.
Как-то
да.
Вот образно так вот выбросить.
Да. Изначально мы должны дать человеку общую картину маленькую, для того, чтобы был у него какой-то стимул принять участие в работе над собой, в группе, там, в обществе.
Это как цепная
реакция. А затем уже, исходя из этого, он будет дальше осознавать, какие в нем происходят изменения. Изменения, осознание, изменения, осознание.
С однокомпонентной моделью было легче, чем с многокомпонентной.
Нет, здесь очень практическая вообще методика. Вся на практике. Нет ничего.
Мы же говорим о теории. Сейчас об объяснении этой всей системы.
Но эта теория, она возникает уже исходя из практики. Вот поэтому, когда вы задали вопрос, а что же было в начале, я и сказал, что, в принципе, изначально идет сначала практика. Человек на себе. Так же, как мы ощущаем сначала этот мир, а потом его исследуем. Мы не можем ощущать, мы не можем исследовать неощущаемое. Так и здесь. Что мы можем исследовать? Мы должны прийти к какому-то состоянию интегральности и затем ее исследовать в нас, достигнутое в нами. И так каждый раз поступенчато поднимаюсь.
О теории преддетерминации в будущем. Она просто вот слитно выходит. Это я пытаюсь вот по кирпичикам собрать это все. Вчера то, что я услышал, вот как вы говорили, что нам нужно выделить силу, которая называется природа. То есть вычленить ее, как-то вот формализовать, там, ощутить, осознать. И придать этой силе возможность определять план. То есть обладать намерением, мыслью, все, что есть в нас. Это я практически вот дословно, если правильно понял. То есть получается, что мы должны сделать ее, эту природу, обладающей сознанием?
Я не знаю, насколько можно об этом говорить, но, в принципе, природа обладает высшим сознанием. Если мы говорим о том, что есть в ней план,
да.
Цель,
да.
И установка на цель, то, естественно, если вы хотите сказать, что это сознание, то сознание...
Если условность, да. Вот. Но при этом, да, вот вы говорили, что замыслов природы мы не знаем, и что нам нужно, по идее, определить план и действовать по этому плану.
Ее замысел мы осознаем из нашей практической жизни, когда мы видим, к чему она нас подводит.
Ну, тепло, холодно, ну, обжегся.
Нет.
Ну, стимул, кнут, пряник.
Исходя из анализа сегодняшних состояний, опять-таки мы к этому приходим. Исходя из анализа сегодняшних состояний, мы можем... в принципе, понять, что природа нас приводит к необходимости доброй интегральной связи между собой и со всей остальной природой. Не только на уровне человека, человеческого социума, а на уровне вообще всей природы. Экологическая проблема – это все отсутствие нашей правильной взаимосвязи.
Вопрос. Вот здесь я попытаюсь, есть ли противоречие. Я сейчас скажу следующее утверждение. В начале то, что мы проговорили. То есть у нас есть природа, которая обладает определенной целью по отношению к человеческому сообществу. Так условно возьмем. Известный философ Жан-Поль Сартр Я зачитаю вот то, что он проговорил, у меня здесь в кавычках, что он утверждает, что человек есть лишь то, что он сам из себя делает. Угу. Человек себя проецирует в будущее. Угу. Человек есть прежде всего замысел. Угу. То есть получается, что замысел первичен, потом появляется человек. Что человек сам себя проецирует в будущее, угу. появляется эта цель, и он туда движется.
Да.
Перед этим мы проговорили, что цель и замысел определяется природой.
А какая разница? А то, что человеку кажется, что он сам определяет, это на самом деле он. А кто он такой? Не из своей ли природы?
Венец там, ну и так далее.
Да нет, дело в том, что человек является природой. Ну так что? Он, какие свойства, какие его качества? Почему он отделяет то, что в нем, от общей природы? А что в нем есть из того, что он создал сам?
Ну, если исходить из такой концепции, потому что до этого вроде как было обидно. Человек сам себя, и помните, мы в советское время воевали с природой. Ура, ура, мы покорили наконец-то, но, ну и так далее, но... и так далее. Вот к чему это привело, допустим, понятно. Получалось, что нас учили по тем концепциям, нас разделяли. Вот это человек, а вот это природа.
К этому и пришли.
То есть теперь приходится нам все это собирать обратно.
Конечно. А интегральность мира, которая сегодня проявляется, не говорит об этом? А проблемы с экологией не говорят о том, что хватит уже смотреть на природу, как на какую-то корову дойную. Невозможно так. Это в итоге отзывается обратно на нас. Мы являемся одной целой сферой. И в человеке нет ничего такого. То, почему мы не называем человека частью природы? А кто мы такие? Наш разум не является порождением этого. Наше сознание, наши всевозможности, поступки. Да мы просто не чувствуем, мы не отдаем себе отчета, на основании чего мы вообще действуем. Это что, не от природы все идет к нам? А откуда? Появилось откуда-то извне?
То есть если просто предыдущая концепция, что мы разделены, это мы, это природа, на ней строилась. Вот определенный набор постулатов.
Разница в том,
как только вы объединили, весь этот набор постулатов рухнул.
Нет, ничего не рухнуло. Просто разница в том, что у нас есть еще свобода воли привести себя к равновесию с природой. Остальные все части природы находятся в равновесии между собой.
То есть такие отдельно природа и отдельно человек. Пока.
В его эгоизме. В котором он противоположен и противостоит природе. Только лишь в нашем эгоизме.
По одному фактору.
Да. Но во всем остальном...
Мы в эту систему вносим фактор эгоизма, и мы мгновенно отделяемся от природы.
Конечно.
Мы убираем, и мы обратно сходим.
Конечно, что наше тело – это не природа, это не животное. Чем отличается тело человека от тела животного? Тем, что он себя там просто испортил еще и так далее? Ничем. В биологии мы, наверное, животные.
Вопрос уже ближе к прагматичной концепции. Философы ввели вот эту вот идею преддетерминации будущего. И что интересно, они ввели такие вот понятия, как активное и пассивное будущее. Активное будущее – это когда желаемое или предполагаемое будущее строится на основе различных установок и планов или моделей. Пассивное будущее проявляется за счет введено такое понятие, как аттрактор будущего. Вот. Считается, что этот аттрактор может быть создан или сознанием человека, тогда это получается активное построение будущего, или вводится природой, человек его чувствует, и в любом случае его как аттрактор притягивается. Но это уже пассивное движение к этому будущему. Вот. В любом случае человек, ну, как утверждают философы, он влеком будущим и строится из будущего.
Да.
То есть, в этом отношении абсолютно точно. И он начинает строиться.
Наша совершенная будущая картина, свойство, вид, общество, оно заранее существует в природе. В природе нет вообще времени. Время – это развертка только относительно нашего сознания. И поэтому все это, вся эта будущая картина, она изначально существует в природе, и мы должны к ней прийти. А как прийти, это вот зависит от нашего выбора.
Мы можем пользоваться вот этим научным терминологическим аппаратом философии, когда мы проговорим о концепции построения интегрального сообщества. Есть конкретные авторы, признанные, мы ссылаемся, приводим термины и говорим, смотрите, люди говорят в принципе, и мы пользуемся этой терминологией.
Можно.
Людям. Это философия появляется.
Пускай.
Потому что здесь подчеркивается, что у человека появляется выбор возможных путей развития только тогда, когда есть неустойчивость сложной системы. Когда она устойчива, свободы выбора нет.
Он
не движется.
У человека возможность выбора есть только тогда, когда он выбирает, идти ли ему в том направлении, в котором указывается ему природой, общей, интегральной. Или идти так, как подсказывает ему его индивидуальная эгоистическая природа. Между этими двумя практически направлениями он и выбирает. А цель одна, и все равно он к ней придет. В пути, естественно, только к что ему будет двигать? Или его эгоизм отрицательными давлениями, или его устремление к интегральности положительными привлечениями.
Вы практически проговорили ответ на вопрос. Если пользоваться вот этим вот терминологическим аппаратом, аттракторы будущего при построении интегрального сообщества. Что это за аттрактор будущего?
Это видение, исследование будущего состояния, исходя из того, что я уже сегодня постигаю. Если я двигаюсь к этому интегральному сообществу, то у меня уже постепенно накапливаются знания, ощущения, понимание того, к чему я должен прийти. И я уже могу прогнозировать свои следующие шаги.
Большое спасибо. Мы благодарим профессора Михаила Лайтмана за следующую часть беседы. Мы прощаемся на вторую часть. Но у нас, я очень надеюсь, что еще будет несколько частей, когда мы сможем выяснить, потому что вот по логике движения мы как раз подошли к теории массового сознания. Но это мы уже выясним с вами при следующей беседе. Спасибо за внимание.